недельная глава Ваишлах. И в этой недельной главе нам рассказывается о встрече Эсава и Якова, о том, как Яков готовился к встрече с Эсавом. Потому что в начале, когда Яков он приближался к стране Израиля, то ему сообщили его слуги, что Эсав идет навстречу к нему вместе с 400 воинами. Да, вы знаете это? Да? И ему сказали, что он идет. И Яков, он готовился к войне с Эсавом. И у нас есть еще другая история про одного мудреца, который жил намного-намного позже. Он жил, может быть, лет 200 тому назад, примерно. И он научился от нашего праотца Якова, как готовиться к встрече со врагом. Так сейчас я вам о нем расскажу. Этого праведникова, его звали Рав из Садика. Потому что Садик – это было такое местечко еврейское. И так его называли все евреи. Что? Да, ты знаешь такое местечко? Да, умница. Вот, так этот рав, он был очень-очень праведный раввин. Он был очень большой мудрец Торы, очень-очень большой талмид хахам. И вот однажды этот рав, его попросили в городе Садик, чтобы он приехал к ним быть раввином. Что в городе Садик был до этого другой раввин, но тот раввин уже был очень-очень старенький, и он умер. И люди местечка остались без раввина. Они слышали, что рав из Садика, он такой большой талмид хахам, такой большой мудрец Торы, и очень-очень захотели, чтобы он был ихним раввином. Но другие люди им сказали: вы что, рав из Садика приедет к вам? Он такой большой талмид, то есть его еще не звали тогда рав из Садика. Но он к вам приедет, этот рав, он такой большой талмид хахам, как он вам приедет быть у вас раввином? Но они сказали: ну мы попробуем, мы помолимся Всевышнему, и может быть Всевышний нам поможет. И они послали посланников к раву спросить с просьбой, согласен ли он прийти и быть раввином в ихнем городе. И к удивлению всех, рав согласился. Потому что он подумал, что как хорошо быть раввином в маленьком городке, мало евреев, и у них мало проблем. Они не будут ко мне часто приходить, они не будут часто ссориться, они не будут часто спорить, у них не будет много тяжелых вопросов, у меня будет много свободного времени, я смогу сидеть и заниматься тем, что я люблю больше всего на свете. А вы знаете, чего больше всего на свете любил рав из Садика? Рав из Садика больше всего любил учить Тору, вы правильно говорите? И вот рав из Садика приехал в это местечко. И все в этом местечке были очень-очень рады встретить рава. И рав начал понемножку знакомиться со всеми людьми этого местечка. Он увидел в этом местечке много разных евреев. Были евреи Талмидей Хахамим, которые знали много Тору. Были евреи простые, которые... У них не получилось много Торы учить, но они очень любили мудрецов Торы и уважали мудрецов Торы. Были евреи, которые делали много-много мицвот. Допустим, была такая семья, которая очень-очень помогала бедным. А была семья, которая приглашала к себе всех гостей. Все знали, что если приходят какие-то гости в город, то они будут в эту семью. И так почти все люди в местечке были очень-очень большие праведники. Но один еврей в этом местечке, он был очень-очень большой злодей. Знаете, какой злодей он был? Это даже невозможно поверить, что так еврей может себя вести. Это местечко, оно было где-то в Польше. И там властвовал царь, не еврей. И были разные еще правители местные, тоже не евреи. И все они не любили евреев. И они ждали любой возможности, чтобы евреев бросить в тюрьму, чтобы их обвинить в чем-то. Потому что если они обвинят евреев в каком-то поступке, то они смогут почти без суда забрать у евреев все их деньги. И этот человек, вы знаете, чем он занимался? Он ходил и ябедничал властям не евреев, не евреям, а своих братьев, а евреев. Иногда он... Что? Правильно, вот такого именно типа, именно такого типа он был. Но это просто кучка, это, наверное, слишком мило для него, потому что это просто очень большой злодей. Что он ходит и своих родных братьев-евреев закладывает не евреям, понимаете? Из-за него были евреи, которые попали в тюрьму. Вы можете себе представить? Вы можете себе представить, как его не любили все евреи местечка? Они его просто ненавидели, и они его очень сильно боялись, понимаете? Но что делать? Они не могли сказать в открытую: «Слушай, уходи отсюда, мы не хотим тебя». Все боялись ему что-то сказать, потому что они знали, что если кто-то ему скажет, что он его не любит, он тут же пойдет и на него тоже наябедничает властям, не евреям. Все евреи местечка его очень-очень боялись. А он был очень богатый и очень наглый. Он был богатый, потому что эти неевреи, которым он докладывал о своих братьев, они платили ему за это деньги. Поэтому он был очень богатый и очень уверенный в себе. Ему нравилось, что все его боятся. И он заставлял евреев, чтобы они давали ему молиться вместе с ними. Но кроме того, что они были вынуждены молиться со своим врагом, кроме этого, этот еврей, этот злодей, он заставлял их давать ему подниматься к Торе. Вы знаете, что поднимаются к Торе в синагоге только очень уважаемые люди. А тут этот злодей, который предавал своих братьев, они его заставляли, чтобы давать ему подниматься к Торе и благословлять у Торы в самые уважаемые места. Вы знаете, что в шаббат, когда читают Тору, то вызывают 7 евреев. Эти 7 евреев, они поднимаются и говорят браху. Знаете? И читают в Торе. Или за них кто-то читает Торе. Знаете это? Да? И это всегда дают очень уважаемым людям. И он всегда требовал, чтобы ему дали самое уважаемое место, как будто он такой хороший еврей. И евреям было очень больно это видеть, но что делать? Они были вынуждены это терпеть. И вот, когда к ним приехал рав из садика быть у них раввином, и он услышал о том, как себя ведет этот плохой еврей, ему было так больно, так грустно. И в первую субботу, когда этого еврея позвали к Торе, то рав из садика не смог выдержать. Как так, святой Торе, подойдет такой злодей? Он не смог сдержаться, он встал, и он стукнул кулаком по столу и сказал: «Уходи, злодей, уходи, предатель! Чтобы не смел больше заходить в синагогу! Нам нельзя с тобой молиться!» Этот человек посмотрел на него. Он сделал такое страшное выражение лица. Но это была суббота. Он в субботу же не поедет драться с равом посередине синагоги, где все евреи. Поэтому ничего ему не оставалось, как выйти из синагоги. Но перед тем, как выйти, он поднял так угрожающе свою руку и пригрозил так евреям: «Смотрите, смотрите, я еще вам покажу и вашему раввину». И он вышел из синагоги. Всем евреям стало так страшно. Что теперь будет? Что теперь будет с Равом? Что теперь будет с ними? Рав Исаак успокоил их и приказал продолжить молитву. И так они продолжили молитву, и они молились с большой каваной. Да. И так закончилась эта суббота. Суббота закончилась с миром. Слава Богу, все прошло хорошо. И сейчас вот, и после субботы Раву из садика ему нужно было выехать из города и поехать в какой-то другой город. Понимаете? И он сел в повозку вместе со своими учениками, с двумя своими учениками. И они поехали в другой город, им нужно было выполнить какую-то мицву. И вот едут они, приезжают они поля, и подъезжают они к лесу. Вокруг никого нет, они уже отъехали далеко-далеко от местечка. И вот они одни, только Рав и двое его учеников едут в другой город, в соседний. И вдруг к ним навстречу, скача на конях, едет тот самый, как Раби Исраэль бы его назвал, Кучкалы, тот злодей, предатель. Он едет на коне, и у него большая сабля, а рядом с ним еще такие солдаты. И он скачет со всего размаху навстречу Раву и размахивает своей саблей. Ой-ой-ой! Ученики Рава очень сильно испугались. Что сейчас будет? Ведь все помнили, что было в синагоге, и все помнили, как этот человек пригрожал Раву. И вот он размахивает этой саблей. Ученики так сильно испугались. И они думали, что Рав тоже испугался, но они смотрят на Рава. А Рав сказал: так, не переживайте, дайте мне сосредоточиться. И Рав так сел и стал так что-то очень-очень внимательно думать. И так он думал. И вот этот человек, этот злодей, саблей все приближается ближе к Раву. И вдруг, когда он уже приблизился совсем-совсем близко, вдруг он опустил свою руку, он засунул саблю и сошел с коня, подошел к Раву и обнял его и начал плакать и говорить: «Раби, простите меня, пожалуйста, я такой злодей, как я мог подумать и сделать плохое такому святому человеку, как вы. Пожалуйста, помолитесь за меня, чтобы я удостоился сделать тшуву, чтобы я раскаялся во всех своих плохих делах». И ученики стояли рядом и не могли поверить. Какое чудо! Ихний раб умеет делать чудеса! Он просто сделал чудо! Они увидят чудо своими глазами! Какое великое чудо! Рав попрощался с этим злодеем, злодей ускакал дальше. А ученики начали спрашивать: «Рав, как вы это сделали? Что вы сделали? Как у вас получилось такое сотворить? Большое чудо!» Тогда Рав из садика сказал своим ученикам, «Я то, что я тебе расскажу, что я сделал. И я выучил это от нашего праотца Якова. Когда Яков должен был встречаться со своим братом Исавом, то он знал, что Исав хочет его убить. И он знал, что написано в нашей Торе, что если ты хочешь повлиять на другого человека, чтобы он тебя полюбил, то ты должен сам постараться в своем сердце пробудить любовь к этому человеку. Понимаете? Это очень большой секрет, который я вам сейчас раскрываю. Написано в наших святых писаниях: «Кмаим паним эль паним, кен лева адам эль адам». Как человек, который смотрит в воду, и он в воде смотрит, видит свое отражение, если он улыбается, то его отражение тоже ему улыбается обратно. А если он злится, то его отражение в воде тоже злится. Правильно? Да? Так, так же и сердце, так же работает и сердце человека к другому человеку. Если у нас есть какой-то человек, который относится к нам плохо, не любит нас или обижает нас, и мы очень хотим, чтобы этот человек хорошо к нам относился, то если мы постараемся в сердце его сильно-сильно любить, и его оправдывать, и подумать, и пожалеть его, то тогда вдруг мы увидим, что этот человек тоже начинает любить нас и жалеть. И наш праотец Яков, он знал это. И поэтому написано, что когда он молился Всевышнему, он молился словами «Хацелени на мияд ахи мияд Исав». «Спаси меня от моего брата, от Исава». И Яков подумал: «Он же все-таки мой брат». Он сын Ицхака и внук праведника Авраама. И наверняка просто у него такое большое яцер ара, такое злое начало. И он попытался подумать, пробудить себе в сердце жалость к Исаву. И тогда это так сработало, что Исав тоже начал жалеть его. И уже не захотел его убивать. Есть такой мидраш, написано в Торе, что Исав, когда встретил Якова, написано в Торе, что когда Исав встретил Якова, написано «Ве и нашкегу», и он его поцеловал, да, по простому объяснению, что он его поцеловал, потому что на самом деле у него пробудилась тоже любовь к Якову, что Яков пробудил у тебя в сердце любовь. Наши мудрецы говорят, что на самом деле там есть точки. Над этим словом «вейнашке» у Тори есть точки. Говорят наши мудрецы, что это намекает, что на самом деле его хотел укусить. Когда у него выпали зубы, когда было это чудо, то тогда он его только после этого поцеловал, да? Но по простому объяснению, он на самом деле хотел его поцеловать. Так, Рав Исадик говорит, точно так же и я вспомнил об этом, точно это то, что я делал. Когда я увидел этого злодея, то вначале у меня в сердце к нему такое отвращение было, такая ненависть, как можно еще чувствовать такому человеку? Но тогда я начал думать про его заслуги, и начал думать, как его можно оправдать. Я подумал, что я же знаю, кто его были родители. Ведь он родился у таких нехороших людей, и у таких бедных. И какое они ему дали воспитание, они ему такое плохое воспитание дали. С самого своего рождения он был вынужден жить почти один, он был почти брошенный, за ним никто не ухаживал, его никто не учил Торе. И он просто скатился так вниз, потому что у него не было воспитания. И так я начала еще больше и больше думать, какой же он несчастный, что на самом деле никто его не любит, все его только ненавидят, все его презирают, все евреи его ненавидят, да и тоже не евреи, они ведь понимают, что он это делает ради денег, что он предает, разве они могут уважать человека, который предает своих братьев? Понятно, что они его не уважают, то и получается, что он такой одинокий, никто его не любит. И так я думал, серьезно, очень-очень, пока я не почувствовал, что я его очень жалею, этого человека, и что у меня совсем нету злости в сердце на него. И как только я внутри перевернулся, в тот же момент этот человек тоже перевернулся ко мне. Он перестал меня ненавидеть и перестал хотеть меня убить. Вы понимаете, да? Так что мы из этого учим? Кто хочет сказать? То, что самое главное мы можем отсюда выучить, да? Это что мы, если мы хотим, если нам важно, как нам другие относятся, то мы должны очень стараться сами ко всем относиться с любовью, да? И всех стараться оправдывать.